Друзья, все присутствующие, время взять в руки ваши Библии. Мы так уже определяем вот наш ход вечернего служения, точнее, библейский час, что возвращаемся к тем вопросам, которые мы рассматривали в четверг, и тему, которой мы касались в воскресенье утром. Я некоторые тезисы хочу напомнить из нашей беседы, прошедший четверг, и несколько мыслей по сегодняшней утро и проповеди. Может быть, у вас будут вопросы по тому, о чем мы с вами говорили. И затем у нас не так много времени, мы все-таки на некоторые вопросы из Евангелия Матфея, 24 главы, вместе обратим внимание. Мы говорили в четверг, рассматривая серию бесед, служение Богу, коснулись и материального служения. Некоторые очень важные моменты, что почему мы говорим о материальном служении, чтобы еще раз донести до нас, до нашего сознания, до нашего сердца одну мысль, что церковь независима от институтов этого мира. А раз она независима, значит, независима. Значит, она не вправе рассчитывать, что государство будет финансово поддерживать церковь. Но церковь развивается? Да. Каким образом? Исходя из участия каждого отдельно взятого верующего человека. Это первая мысль, которую мы касались. То есть церковь имеет финансовую, в том числе, независимость от государства. Но она развивается. И для того, чтобы церковь развивалась, это не выдумки людей, это не заявление отдельных лидеров религиозных, это библейское установление, что церковь может развиваться, исходя из того, что ее поддерживают материально члены церкви. Это очень, друзья, серьезно, чтобы мы реально понимали, что чем больше мы, как верующие, будем поддерживать материальное служение церкви, тем больше церковь может развиваться. Мы также говорили об особой ответственности, которую Бог возлагает на тех, кто распоряжается средствами. Мы цитировали текст Писания, это было в ранней церкви. Сначала этими финансовыми, хозяйственными вопросами занимались апостолы, но затем произошел один очень интересный момент, когда апостолы поняли, то есть нужно было с этим соприкоснуться, поняли одно, что это неправильно. Не церковь занималась распределением финансов, занимались апостолы, но не поняли это неправильно. Для этого избрали людей, которые занимались этими вопросами. Для чего назначение материального служения, мы об этом говорили, это повиновение и почитание Бога. Каким образом можно оценить наше с вами материальное служение? Это не пожертвование в церковь, это не пожертвование отдельному человеку, будьте внимательны. Библия устанавливает, это Божье установление, материальное служение. В материальном служении мы проверяемся на предмет повиновения и почитания Бога. Мы цитировали текст Писания, где Соломон говорит: «Чти Господа от всех твоих прибытков». Далее мы говорили о том, что в этом служении все абсолютно могут принимать участие, абсолютно все. Не всем Бог дает дар пения, дар игры на музыкальных инструментах, дар проповеди и так далее. Но абсолютно у каждого верующего есть особая возможность материально поддерживать церковь. Мы говорили также о том, что Бог, когда говорим о том, сколько надо жертвовать, самый, наверное, больной вопрос в христианстве, самый больной вопрос. Мы говорили о том, что то, что мы приносим в церковь, тем самым мы почитаем Бога. Говорили о том, что при всем том, что в Ветхом Завете священники многие часто не были верны Богу, даже в плане того, как они относятся с теми приношениями, которые люди приносили. Но важно подчеркнуть, что неверность отдельных людей не влияет на верность Божью в решении. Это серьезный библейский принцип, друзья. Если отдельные люди не верны, Бог будет с ними разговаривать. Всякий, кто посягает на Божьи приношения, будет иметь дело с живым Богом. Но при всем том, что люди способны иногда проявлять нечестность, неправильность по отношению к приношений, будьте внимательны, Бог не отменяет материальное служение. Я понимаю, это серьезная мысль, я просто напоминаю, о чем мы говорили, и один из самых больных вопросов – сколько жертвовать? В Священном Писании этот вопрос в Новом Завете ясно и четко представлен. Каким образом? Доброхотно. Дающего любит Господь. Это вам и десятина, Это вам и членские взносы, и все остальное, извините за улыбку, друзья. В нашей церкви мы не устанавливаем членских взносов, потому что мы не видим для этого основания в Священном Писании. Новозаветное евангельское учение прямо говорит, вот тот, кто от сердца это делает, его любит Господь. Итак, в своем материальном служении мы почитаем Господа. Поэтому мы не устанавливаем ни десятину в церкви, мы не устанавливаем никаких членских взносов. Мы следуем Евангелию. Для нас очень важно в этих вопросах понимать, что ожидает от нас Господь. Ценность наших пожертвований, определяется не тем, сколько мы пожертвовали, а тем, как мы пожертвовали. И цитировали слова Христа, когда Он указал на бедную вдову, которая очень мало положила. Ценность наших пожертвований зависит не от того, сколько мы пожертвовали, а от того, как мы пожертвовали. Если оно доброхотно, от сердца, пусть это будет 2 лепты, пусть это будет 2 доллара. Обратите внимание, Бог ценит чистоту сердца, когда оно доброохотно, когда оно чистого сердца. Это еще одно из служений, которое мы рассматривали в четверг. Если Бог продлит жизнь, мы будем говорить об особом служении, еще об одном служении Богу, в котором абсолютно все могут принимать участие. Это служение созидания церкви. По материальному служению это одно, немножко представил эту картину. Второе, мы сегодня утром затронули, наверное, один из самых больных вопросов в современном христианстве. Один из самых больных вопросов. Вопрос предопределения, предузнания и так далее. Мы шаг за шагом изучаем Евангелие, сущность Евангелия, то есть послание к римлянам, где коснулись вопроса предопределения. У нас не было времени, да и сегодня его нет, чтобы очень серьезно представлять вот ту огромную дискуссию, которая сегодня есть. В христианстве. К стыду надо признать факт, что христиане сегодня, не замечая, следуют за людьми. Не замечая, христиане следуют за людьми. Выдвинул один идею в вопросе спасения, сразу сторонники появились. Второй с ним не согласился, выдвинул свою идею, у него сторонники появились. Что получается? Противостояние между одной группой и другой группой. Одному из современных видных служителей задали вопрос, есть ли вообще какая-то возможность, чтобы примирить вот эти две группы людей? Он ответил достаточно просто, есть, это крест Христа, все, это Голгофа. Вот то, чего сегодня недостает сторонникам одного подхода ко спасению и сторонникам другого подхода ко спасению, чего не достает, Голгофа не достает. Была бы Голгофа пред глазами, не было бы этого противостояния. Друзья, мы сложных вопросов касались. Мы словно, я думаю, что даст Бог, в следующее воскресенье мы на некоторые детали по этим трем стихам из 8 главы послания к римлянам еще обратим внимание, чтобы некоторые детали уточнить. Но очень важные вопросы мы сегодня касались. Пожалуйста, друзья, по материальному служению беседа в четверг, по утренней проповеди, очень серьезным доктринальным вопросам, которые мы рассматривали. Какие у вас есть вопросы, друзья? Может быть, что-то неясно, чем-то вы хотели поделиться? Пожалуйста, друзья. И затем у нас не так много времени, мы обратимся к 24 главе Евангелия. Друзья, присутствующие, участники и беседы, и сегодняшнего утреннего служения, пожалуйста, возможность для вас, ваши вопросы, ваши рассуждения. Друзья, у нас всегда есть возможность задать вопросы, всегда, это всегда правильно. Если библейский час, то это библейский час, мы изучаем Писание. В таком случае, друзья, пожалуйста, возьмите в руки ваши Библии, 24 глава Евангелия Матфея. В прошлый раз мы коснулись с вами первых 5 стихов, несколько мыслей на этот счет. И сегодня, друзья, я думаю, поскольку нас время сильно ограничивает, то мы представим общую картину развития материала в 24-25 главе. Не будем конкретно читать какой-то стих с тем, чтобы на этой базе, на этом основании можно было следующую встречу проводить, когда, если Бог продлит жизнь нашу. Друзья, помните, что Христос, когда поднялся вопрос о событиях последнего времени, когда? Когда Христос, находясь в храме, в котором, помните, когда Соломон построил храм, и он молился, Господь, освети этот храм. Вы помните, Господь принял эту молитву? Эту молитву нередко используют служители, когда посвящается дом молитвы. Процесс освящения дома молитвы, вы хорошо об этом знаете. Бог услышал молитву Соломона, Бог принял эту молитву. Но смотрите, это не храм Соломона, о котором идет речь, это храм, который построили после возвращения из плена. Его называют храм Зарававеля, хотя это фактически храм царя Ирода, если говорить прямо. Евангелие Иоанна, 2 глава, 20 стих, братья, помогите, пожалуйста, Иоанна 2, 20. Когда Христос очистил храм, это было первое очищение храма, и его стали упрекать. Почему ты это делаешь? Почему ты в храме там порядок наводишь? Он им прямо говорит, этот храм разрушьте, и я в три дня его создам. На это сказали иудеи, то есть когда Христос сказал, он говорил о храме тела своего, но они говорят, этот храм, вот в котором они находились, да, он строился 46 лет, а ты говоришь, что ты его разрушишь. Именно в этом храме Христос был. Этот храм начал реставрировать, обогащать, украшать царь Ирод. У нас нет времени много об этом говорить. Его желание все-таки угодить иудеям. Это царь Ирод Великий, который повелел истреблять младенцев в тот момент, когда Христос родился. Он начал реставрацию с 20-го года до рождения Христа. На это есть документы истории, что этот храм начал реставрироваться с 20-го года, если говорить до нашей эры. И продолжался 46 лет. То есть Ирод умер. Но реставрация продолжалась. То есть вот то начало, которое заложил Ирод, оно продолжалось. Если говорить прямо, то Ирод занимался реставрацией где-то 16 лет. Почему? Потому что наше летоисчисление не совсем точное, оно имеет ошибку на 4-5 лет. То есть Ирод, это исторически известно, Ирод умер в 4 году до рождения Христа. Интересный парадокс получается. Как тогда этот Ирод умер, и он дал приказ истреблять младенцев от 2 лет и ниже. Как? Здесь явно указывается на серьезный пробел, который допустил католический монах Дионисий Малый в начале средних веков, 4, 5, 6 века, когда он сделал летоисчисление, и вот это летоисчисление, которое заложил основание для него этот Дионисий Малый, оно не было точным. Но именно это исчисление легло в основу сегодня христианского летоисчисления. Оно ошибается как раз-таки на 5-6 лет. То есть Христос фактически, если говорить прямо, он родился 25 декабря, как мы сегодня отмечаем. 25 декабря 5 года. До рождения своего. Ну, если так уже говорить об этом. Извините за улыбку. Ну, спутались с этой хронологией. Так вот, Ирод, исторически известно, что он умер в 4 году. Значит, до этого он должен был отдать приказ об истреблении младенцев, а потом умереть. И вместо него уже в Иудее воцарился его сын Архилай, о чем говорит Священное Писание. Итак, 16 лет реставрировал царь Ирод храм, а затем уже его преемники продолжали эту декорацию, украшения. И смотрите, это важная деталь. 46 лет строился храм. Как вы думаете, это не долгострой, это не долгострой наш советский, родимый, простите. Мы знаем, что в Америке тоже очень много сегодня строительств, которые начаны и не закончены. Огромные комплексы, огромные супермаркеты, которые сегодня проросли травой. Это не просто забыли там, денег не было. Здесь причина была другая – украсить его. И один из евангелистов передает слова одного из учеников Господи, когда говорит, посмотри, как он украшен, какими драгоценными камнями он украшен. То есть евреи – тоже участники реставрации этого храма или обновления его, делать его более богатым, они вкладывали в него очень многое. И для нас вот эта картина действительно заставляет очень о многом подумать. Храмы могут сегодня блестеть красотой. Старшее поколение, вы догадываетесь, какую песню я хочу напомнить вам? Или храмы твои не блестят? Вы обратите внимание, когда строится дом молитвы, главная цель какая? Какая? Мы строим здание, чтобы поклоняться Богу, или строим здание, чтобы о нас все говорили? У евреев была цель показать величие Бога. С одной стороны, вроде бы это правильно, да? Вот что посмотрели, как мы жертвуем нашему Богу. Хорошая идея, замечательно. Но к чему это, друзья, в итоге привело? Смотрите, что в этом храме люди выступали фактически против Бога. Надо прямо сказать, кто? Фарисеи. И вот тогда, когда вот эта дискуссия произошла, 23 глава Евангелия Матфея об этом подробно говорит, мы с вами серьезно рассматривали эту главу, смотрите, Христос сказал вот этим лидерам религиозным в этом храме, вам оставляется дом ваш пуст. Это ваш храм. в которую не только вы, но ваши, возможно, прадеды начали вкладывать, деды вкладывали, отцы вкладывали, и вы вкладываете. Вот этот дом вам остается пуст. И здесь серьезнейший момент, мы в прошлый раз его не коснулись, позвольте коснуться сейчас. Ученики были со Христом. Где? В храме. В храме. Но 24 глава начинается так. «И вышед Иисус шел от храма». Интересная деталь. «И приступили ученики показать ему здание храма». Ученики пошли за ним. Друзья, хороший урок для современных верующих. Где быть? В храме или со Христом? Это действительно серьезный вопрос. Не во всяком храме присутствует Христос. Можно так сказать. Даже в том храме, который, в принципе-то, Бог одобрил решение Давида. Да, храм был разрушен, а затем он был отреставрирован. Но сама-то идея храма была одобрена Богом от начала. И смотрите, вот здесь явно показывается то, что вот этот храм, в который вкладывали иудеи надежду свою, который они украшали, который они обогащали, делая величественным, этот храм оставил Бог. Потому в нескольких строительствах, домах молитвы приходилось принимать участие. Один из главных вопросов, который всегда стоял перед верующими, он следующий. И вопрос достаточно серьезный. Когда строится храм? Главный вопрос. Братья, что вы будете строить? Вы будете единство верующих строить или здание будете строить? Вы понимаете, что это разные вещи. Чтобы не получилось так, здание построили удивительное, а общности нет у людей. Это мучит нас эта история. То есть не во всяком здании, не во всяком храме присутствует Господь. В том храме, где присутствует Господь, где боящиеся Господа. Павел, когда соприкоснулся с этим серьезным заблуждением, в котором он оказался, он сказал в послании Галатам следующие слова. «Если мы, даже если мы, или ангел с неба придет и будет учить другому, да будет анафема». Вот это верность Писанию, друзья. Если даже мы, вот мы передали вам Евангелие от начала, если через неделю мы придем и будем другое говорить, нас нужно предать анафеме, другими словами. Это, если прямо, то так оно получается. И действительно верность Писанию. Бог где обитает? Где Он обитает? С одной стороны, Он обитает в неприступном свете. С другой стороны, где Он обитает? В сердцах сокрушенных и смиренных. Не надо Его загонять в храмы. Не надо. Он прямо говорил Соломону, он говорил Давиду, земля под ножом ног моих. Небеса престол мой. Где вы построите мне храм? Вы понимаете, что вы пытаетесь меня, ну, если простым языком, необъятного, да, если так можно сказать, завести в эти рамки, этих там 30 на 40 метров, простите, может, немножко больше. Всего лишь на все. Но это не получится. Ну, хорошо, я все равно приму вашу жертву. Но важно подчеркнуть, что Бог не привязан к храму. И важно подчеркнуть, что верующие люди, апостолы, явно показали здесь верность своему учителю. И показали явно, что вот то время обучения, которое у них было со Христом, оно имело свой эффект. Какой эффект? Они поняли, что Христос важнее храма. Вы понимаете, какая мысль? Если Христос вышел от храма и пошел от храма, мы пойдем за Христом. Хотя назад оглядываемся, как жена Лота. Господи, а ты посмотри все-таки, сколько там богатства вложено. И Христос разрушает, мы об этом в прошлый раз говорили, разрушает их полностью надежду. Вот то, о чем они вполне возможно много думали, говорят, все это будет разрушено. Все это будет разрушено. Мы об этом в прошлый раз говорили. И когда они были, надо сказать прямо, осмелиться сказать, что они были шокированы этим заявлением. Господи, ну ладно, ты ушел из храма, но не трогай храм. Он же однажды был разрушен, какой позор для нашего народа. А Христос так легко и спокойно говорит, все будет разрушено. Камня на камне не останется. Это, друзья, это действительно шокирующее заявление, которое Христос произнес для своих учеников. Они его приняли. И тогда у них вопрос, то есть они не противятся ему. Раз Христос сказал, это должно быть так. Как бы оно ни было приятно, как бы оно ни переворачивало мое сознание, а ведь оно уже переворачивало сознание, осмелюсь сказать, да, но не смирились с тем, что это правильно. Почему? Так говорит Господь. И они задают вопросы, когда, Господи, все это будет? когда это будет разрушено, какой признак признаки твоего пришествия и кончины века. Три вопроса задают ученики Христу, если анализировать всех евангелистов, потому что они некоторые детали отличаются, но это общая картина вот того, что Христос им отвечал. Самое главное, на что Христос обратил внимание в этом случае, когда задали ему три вопроса, стих 4, Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Греческое слово «блеп» – это «блепо» – «смотреть». Его перевели как «берегитесь». Точнее здесь, помните, когда мы детка говорим «смотри», если видим, что сынок или доченька начинает «шкоду», «смотри», вот это слово здесь. То есть не просто берегитесь, а смотрите. То есть у вас же есть сознание, вы же видите. Берегитесь, то есть ведение, свое зрение сохраняйте. Главная причина для всех верующих в чем? В чем? Что их могут увести в сторону. Очень много дальше он будет говорить о лжепророках, которые будут увлекать за собой верующих, что и сегодня происходит. Один за одним следует, другой за другим, третий за третьим. Это то, что в христианстве происходит. Неужели христианство, те, которые сегодня поклоняются людям, почитают людей, неужели они не видят, что исполняются слова Христа? Восстанут лжепророки, которые увлекут за собой сердца учеников. Действительно, друзья, когда у людей непонимание, вот у верующих, одно, что им нужно предлагать, не надо в дискуссии теологически вникать, не надо, друзья. Людям следует предложить Голгофу, размышления о Голгофе, этого достаточно. Этого достаточно, чтобы люди поняли, что вы оставили Голгофу и стали спорить о ваших взглядах. Вы Голгофу оставили. Когда человек понимает, что главное для него Голгофа, друзья, он не пойдет в сторону. Он будет понимать, как дорого ему далось искупление. Цена-то, за которую Христос за него заплатил. Он никогда не будет возмущаться, никогда не будет воевать. Ну, если не понимает, брат, понимает по-другому, благослови тебя Господь, брат, давай мы будем об этом молиться, чтобы Бог нам об этом открыл. Нет, я свое буду доказывать. Друзья, вот это беда, что люди попадают в заблуждение, попадают, вот высказал хорошую идею, о, классная идея, раз, и нашлись последователи. Друзья, даже для самой лживой информации сегодня найдутся свободные уши. Найдутся последователи. Точно, друзья. Самую грязь, вы думаете, сегодня в России изобрели новую религию. Религия, которая поклоняется лапше. Смешно звучит, правда, да? Но это так. Религия, которая поклоняется лапше, которую мы кушаем. Это страшно. Как это вообще у людей это могло прийти в голову? И находятся поклонники. Церкви увеличиваются. Удивительно, правда, да? Но это наше время. Вот они, лжепророки. Глупость, согласно Священному Писанию, выдвигают, находятся поклонники. И, пожалуйста, нас принимайте на уровне государства, законами охраняйте. Ну, понятно, тоже беда большая, межрелигиозная война-то начнется. И после этого Христос открывает важную картину. Что ожидает людей? Первое, берегите, чтобы вы не попались в ловушку. Друзья, у меня вопрос. Почему Христос об этом говорит? Почему? Кому Он говорит? Скажите, пожалуйста, Он избрал учеников? Он избрал учеников? Да. Они избраны? Да. А что ты, Господи, беспокоишь? Если ты их избрал, они никогда не погибнут? Нет. А я, Христос, думаю по-другому. Вот тем, кого я сам хотел и избрал, так пишут евангелисты, Он им говорит, берегитесь. Что это значит? Что это значит, друзья? Что у верующего всегда есть потенциальная возможность быть обманутым. По-другому никак нельзя объяснить этот текст. Он их предупреждает. Смотрите внимательно. Но если Бог все за людей делает, зачем об этом говорить? Но Он их предупреждает. Вы несете ответственность за то, что увидите. Смотрите, чтобы кто вас не обманул. Это важно. И в чем, чтобы вас не обманули? Помните, что вот эта фраза «берегите, чтобы кто вас не обманул», именно через эту фразу следует смотреть на все то, что Христос дальше говорил. На его предсказания о признаках последнего времени, на его предсказания о том, что будет происходить с Израилем, на его предсказания о лжепророках, о тех, кто будут говорить «здесь Христос, там Христос», будут знамения давать. Вот об этом Христос говорит, для нас это очень важно. Мы сегодня на четыре момента коротко обратим внимание, друзья, и на сегодня наш библейский час уже должен будет быть завершенным. Если оставить вот размышление после 5 стиха, он им говорит им о том, каковы будут отношения между людьми, если коротко сказать, что будет между людьми, что будет вокруг людей. И вот эта информация, мы ее будем в следующий раз подробно рассматривать, она еще раз подчеркивает ту мысль, о которой Павел говорил, что верующие совокупно стенают. Что это значит? Это признаки последнего времени, это еще не пришествие Христа. То есть верующие люди будут проходить и видеть эти бедствия, будут. Они вместе будут все это переносить. Но Божьи дети, о чем мы сегодня говорили, они смотрят вперед, они знают, что все содействует ко благу. Так говорит Писание. После этого он, на мой взгляд, вот представляет картину, я хотел бы ее представить. Это что будет происходить? Первое, что будет происходить между людьми? Какие отношения, как он классифицирует их? Что будет происходить на земле? И какими знамениями будет в природе, в космосе будет сопровождаться пришествие Христа? Это общая картина. Затем, это явно можно видеть, что Христос представляет четыре события, четыре притчи, точнее, которые, явно можно видеть, представляют общую схему развития будущих событий. Он приводит четыре притчи. Это важно помнить, что притча не является истиной. Притча – это иллюстрация. Это то, что помогает понять истину. Но в этом проблема для многих верующих, что почему-то они не хотят на это обратить внимание. Они начинают детали толковать. Благоразумный раб, притча о десяти девах, о талантах. Мы говорили как-то ранее об этом, но некоторые моменты мы будем на них снова обращать внимание. Притча о десяти девах дана не для того, чтобы объяснять, кто такие девы, что такое масло, кто кричал, за сколько Дух Святой продается и так далее. Не для этого притча дана. Это просто история. Но у этой истории есть ключик. Этот ключик всегда присутствует в притче. Итак, первая притча, которую Христос приводит здесь, притча о благоразумном рабе. Христос, уходя с этой земли, дал повеление, если говорить о смысле этой притчи, дал повеление кому? Тем, кто для него трудится, рабам своим, если так можно сказать, да? Трудитесь, пожалуйста. Итог притчи следующий. Блажен, то есть счастлив тот, кого господин, помните дальше фраза? Первое. Пришед. Идет речь о пришествии, найдет поступающим как? Как? Если другими коротко сказать, верным его слову. Вот то, что Господь сказал, он это делает. Счастье будет тех людей, которые будут до конца верны слову, верны тому, что Господь сказал. Это первое. То есть, блажены те, кто трудятся до пришествия. Не ждут пришествия, сложа руки, а трудятся до пришествия. У них задача, которую Господин перед ними поставил. Это первая притча, которая явно указывает, что верующие не могут ничего сидеть, сложа руки и ожидать пришествия. Трудитесь до пришествия. Это явное, о чем указывает эта притча о благоразумном рабе. Вторая притча о чем? О десяти девах. Очень ясно показывает одно, что пришествие Христа будет неожиданно. Пришествие Христа будет неожиданно. Притча о десяти девах. Третья притча о талантах. Главный смысл языка говорит о том, что когда трудитесь до пришествия, пришествие будет неожиданно, когда Господь придет, Он со всех потребует отчета. Все отчитаются, и разумные, и неразумные. Мы об этом будем подробно говорить. И четвертая притча о разделении козлов и овец. Она говорит о том, что по результатам отчета люди будут распределены на две категории. Это достаточно простая схема, которая явно видна вот в этих двух главах. Одна притча в конце 24 главы и три притчи – это составляют всю 25 главу. Итак, друзья, вот это две очень важные мысли, на которые мы обратим внимание, и на этом завершим наш библейский час. Первое. Что следует знать верующим людям о последнем времени? Самое главное, что мы уяснили? Берегитесь, чтобы кто вас не обманул. Внимательно смотрите, будьте не просто так, на всякий случай бдительность сохраняй, нет. Идет речь о том, что даже ты расслабиться не можешь. Верующие люди, христиане, Божьи дети, если вы таковыми являетесь, это заявление Христа, вы не можете расслабиться, вы не можете расслабиться. Внимательно смотрите, то есть на что это нам указывает? Павел говорит, нам известны умыслы сатаны. но они настолько изощренные, настолько коварные, настолько тонкие, настолько искусно подделанные, что очень трудно иногда увидеть, это правда или неправда. Вот почему Христос говорит, берегитесь во всех вопросах, в том, как вы воспринимаете землетрясения, как воспринимаете войны, как воспринимаете то, что вас предают, мы об этом будем говорить, как вы будете воспринимать лжепророков, во всех этих сферах будьте внимательны. Вы должны помнить, что вас не обманули. И общая схема развития будущих событий – это необходимо трудиться до пришествия. Пришествие Христа будет неожиданно, мы будем прямо говорить, никто не знает дня или часа, когда Господь придет. Любой предсказатель, заявляющий, что-то в такую-то дату придет Христос, является лжепророком. И на это верующие Божьи дети должны сказать однозначно «Аминь» и никак по-другому. Итак, пришествие Христа будет неожиданным. Когда Господь придет, все люди отчитаются, притча о талантах, и по результатам этого отчета все получат воздаяние, притча о разделении козлов и овец. Это общая схема, которая явно просматривается в этих двух главах, и на которую мы будем вместе обращать внимание. Итак, друзья, не коснулись мы сегодня деталей 24 главы, но вот эта общая информация для нас представлена. Важные вещи. Берегитесь, чтобы кто вас не обманул. И общая схема из четырех частей, общая схема событий будущего времени. Итак, друзья, если мы говорим, что мы живем в последнее время, не забывайте, пожалуйста, предупреждение Христа. Берегитесь. Смотрите особенно внимательно, чтобы вас не обманули. А желающих обмануть всегда было, есть и будет очень и очень много. Есть возможность у людей не обмануться, верующих? Есть? Безусловно, иначе бы Христос не говорил. Для этого и оставлено Его Слово. Слово Твое светильник ноге моей, Слово Твое истина. Почему при всех трудностях, при всем том, что иногда тяжело нам с этим согласиться, но внимание в нашей церкви больше и больше хочется уделять Священному Писанию? Просто потому, что это истина. Вместе с вами мы хотим учиться, друзья, и я в том числе. Хочу учиться глубже понимать Писание. Если обман – это дело тонкое, не просто восток – дело тонкое. Искусство обольщения очень тонкое. Для того, чтобы распознать обольщение, есть мудрое выражение, чтобы знать истину, не надо изучать ложь. Надо знать истину. Поэтому наше внимание больше в церкви обращено не на критику кого-то там, вот какие-то люди, какие-то там взгляды. Наше внимание сегодня на изучение истины. Когда истину будем знать, тогда фальшь очень легко можно будет распознать. Поэтому, друзья, хотя бы, чтобы еще раз мы поблагодарили Бога за возможность сегодня иметь Слово, за возможность сегодня углубляться в Него, чтобы это Слово проникало в нас, судило помышления, намерения сердечные и помогало нам, было бы духовным антибиотиком от всяких заблуждений, от всяких вирусов греха, от всяких вирусов заблуждения. Пусть будет так, друзья, в нашей жизни. Берегитесь, чтобы кто вас не обманул. Аминь. Мы будем молиться.